Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Семинский. Здравствуйте. Нефть пакетных сделок. Едва расплатившись с бюджетом за контрольный пакет акций компании «Башнефть», доставшийся ей без конкурса, государственная «Роснефть», крупнейшая нефтяная компания России, заключила и новое масштабное соглашение. На паях с голландским нефтетрейдером «Трафигура» и российской инвестиционной компанией «United Capital Partners» она покупает 98% акций индийской компании «Essar Oil», владеющей крупным нефтеперерабатывающим заводом в стране. Сама по себе схема сделки вызывает немало вопросов, отмечает эксперт, гость нашей программы сегодня. Однако она вполне может быть использована уже в ближайшем будущем как часть некой пакетной политической сделки и в России в планируемой продаже акций самой компании «Роснефть». Еще в 2000 году доля государства в добыче нефти в России составляла лишь 11%, а в 2015 году уже две трети от всей. Прошел еще год. Только что продан контрольный пакет акций компании «Башнефть». Его получила государственная компания «Роснефть». И теперь велика вероятность того, что «Роснефть» сама выкупит пакет своих акций в 19,5%, и эти доходы уже заложены в госбюджет 2016 года, у государственного же холдинга «Роснефтегаз». Ему, напомним, принадлежит почти 70% акций «Роснефти». Впрочем, не исключено пока, что покупателем этих акций может стать и неожиданный, на первый взгляд, сторонний инвестор, допускает партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Но в случае выкупа самой «Роснефтью» своих акций, как и покупки ею компании «Башнефти», вряд ли вообще можно говорить о том, что общая доля государства в российской нефтяной отрасли как-то меняется. Ведь речь идет не о нормальной приватизации, а о сделках исключительно между государственными компаниями. Михаил Крутихин.
Уже в 2015 году это было примерно 65-66%. И в результате этой псевдоприватизации эта доля никак не изменится, не увеличится, не сократится. Разве что каким-то чудом вдруг действительно, как обещает президент, акции «Роснефти» начнут поступать каким-то частным инвесторам. Ну, в чем я сильно сомневаюсь. Тот сказал, что если «Роснефть» выкупит свои собственные акции, это будет промежуточная стадия процесса, а затем пойдут срочно «Роснефть» покупать частные инвесторы, а может быть даже и стратегический какой-то инвестор, то есть претендующий на покупку всего пакета.
Против продажи контролируемой государством «Башнефти» государственной же компании «Роснефть» выступал поначалу даже председатель совета директоров самой «Роснефти», он же помощник президента России Андрей Белоусов. Это же глупость какая-то, чтобы одна государственная компания участвовала в приватизации другой, заявил он в конце июля. Тогда же некоторые чиновники называли такой вариант сделки перекладыванием денег государства из одного кармана в другой. По этой логике, выкуп «Роснефтью» почти 20% собственных акций, если такое случится, также можно отнести к подобному перекладыванию. Но, с другой стороны, «Роснефть» – крупная коммерческая компания, которая зарабатывает немалую прибыль от продажи нефти и нефтепродуктов. В этом контексте в какой степени можно вести разговор именно о перекладывании денег государства, а в какой нет.
Ну, разумеется, можно вести такой разговор, поскольку мы видим, что «Роснефть», которая потратит значительную часть своих финансовых средств на приобретение каких-то акций, ну, в данном случае сначала «Башнефти», а затем своих собственных акций, точно на такую же сумму она сократит свои отчисления в налоги и в государственный бюджет в виде дивидендов. Поэтому, как ни крути, все равно это государственные деньги, которые она тратит, за небольшим исключением. В принципе, у нее есть 30 с небольшим процентов все-таки частных инвесторов, ну, не совсем частных, там еще есть BP, естественно, который почти 20% принадлежит. То есть, таким образом, она тратит частично и их деньги тоже. Но в любом случае, ровно на такую сумму сократятся ее отчисления в госбюджет.
На контрольный пакет акций «Башнефти» претендовала также «Лукойл», крупнейшая частная нефтяная компания России, у которой с «Башнефтью» уже есть совместные проекты. Но в итоге «Лукойл» вынуждена была отказаться.
У «Лукойла» могла бы быть очень интересная схема сотрудничества. Она уже сейчас в области добычи нефти наметилась в совместном предприятии с «Башнефтью» по разработке месторождений Трепса и Титова в Тиман-Печорской нефтяной провинции на севере России. Но, кроме того, там может быть очень интересное сотрудничество и по нефтеперерабатывающим предприятиям. То есть главному активу Башнефти у них в Башкортостане, у Лукойла, например, в Перми. И вот этот дуэт мог бы очень интересно сыграть в отрасли. Однако у Лукойла было, я думаю, два соображения против приобретения контрольного пакета в Башнефти. Соображение номер один – это все-таки цена, которую запросило государство, была выше рыночной цены. И покупать в условиях, когда нефтяные и нефтегазовые активы теряют свою стоимость, было, в принципе, не очень выгодно. И второе, я думаю, хотя это, разумеется, подтвердить нельзя никакими документами, что Лукойлу просто посоветовали не вмешиваться, поскольку этот пакет предназначался для компании господина Сечина.
Перечислив в бюджет деньги за акции Башнефти, компания Роснефть буквально через три дня подписывает соглашение о покупке 49% акций индийской Essar Oil, владеющей вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом НПЗ, и заявляет, что таким образом обеспечивает себе индийский рынок сбыта, который сегодня является одним из самых быстрорастущих в мире. При этом Роснефть отмечала, что этот НПЗ имеет внушительную глубину переработки нефти – 95%. Если так, то это на уровне лучших НПЗ в Европе. Тогда как средняя глубина переработки на НПЗ, принадлежащих Роснефти в России, по данным самой компании – 65-66%. Почему она столь мала у Роснефти? Скажем, у тех же компаний «Лукойл» или «Сургутнефтегаз» она значительно выше.
Ну, «Лукойл» больше 80, а самые лучшие у нас нефтеперерабатывающие заводы – это, ну, пожалуй, у «Башнефти» как раз и есть. У них глубина переработки где-то 85%. По сравнению с «Роснефтевскими» это очень хорошо, а «Роснефть» – это чистый позор для государственной компании. А у них была программа, которую они приняли еще в 2013 году по модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов, поскольку надо было выпускать топливо более высокого качества. Когда упали цены на нефть, денежные потоки стали сокращаться, компания фактически свернула все работы по модернизации, особенно своих самарских заводов, трех заводов вблизи Самары. Там даже распустили рабочих, там все свернули, поставили только то оборудование, которое раньше было закуплено, и прекратили. Теперь, когда они получают очень хорошие заводы, вернее, долю, половинную долю в них в Башкортостане, им вообще не нужно заботиться о модернизации своих старых железок.
Но в Индии она получает куда более привлекательный в этом отношении актив.
Что касается индийской сделки, то она вызывает большие сомнения. Ну, во-первых, индийская компания, как бы ее ни хвалили, а у нее 4 миллиарда долларов долга. Это раз. То есть не такая уж она хорошая, не такая уж она эффективная. Второе. Когда Роснефть задумала сначала сделку с этой компанией Essar, индийские банки наотрез отказались финансировать эту сделку, поскольку они не хотели вступать в неприятные отношения со своими партнерами в Соединенных Штатах в связи с международными санкциями против Сечина и против Роснефти. Денег не давали, и поэтому пришлось привлекать банк ВТБ, фактически контролируемый нашим государством, для того, чтобы он какие-то деньги ссудил вот на эту сделку.
В рамках этой сделки Роснефть намерена поставить на покупаемый индийский НПЗ 100 миллионов тонн своей нефти в течение ближайших 10 лет. И планы выглядят логичными, коль скоро в самой Индии с населением более миллиарда человек ожидается быстрый рост потребления нефтепродуктов.
С какой целью эта сделка заключается, сказать очень трудно, поскольку у Роснефти лишней нефти нет. Она на много лет вперед заложила свою добычу китайцам, большую часть этой добычи, и китайцы своей долей поступаться для Индии не собираются. Поэтому откуда Роснефть, где будет покупать нефть, чтобы поставлять вот на свой завод в Индии, это остается загадкой. Скорее всего, тут мы опять видим либо раздувание щек господином Сечиным, либо это не просто пиар-акция, а какая-то пакетная сделка российского руководства с индийским руководством. Ну, известно, что Путин и Моди, они, в общем-то, в очень хороших отношениях, и они спокойно могут договориться и о поставках вооружения, и о сотрудничестве в ядерной энергетике. Так что это пакетная сделка, так ее и надо рассматривать. Там отдельно от всего я большого коммерческого смысла в нем не вижу.
Объемы добычи нефти в России вышли на очередной рекордный постсоветский уровень, и Министерство энергетики высказывается теперь в том смысле, что в любых переговорах с ОПЕК Россия могла бы поддержать некие предложения о замораживании добычи на неких текущих уровнях. На ваш взгляд, следует ли понимать такие заявления как свидетельство ожиданий уже скорого замедления нынешнего роста добычи нефти в России, с последующим ее выходом на некое плато, за которым начнется неизбежное сокращение? Или вам это видится как-то иначе?
Ну, мне видится естественная динамика. Да, действительно, мы сейчас достигли некого плато. Ну, как бы говорится, горка совсем небольшая еще просматривается. Но где-то год назад виделось это в начале 2018 года, в конце 2017 года. Сейчас Министерство энергетики говорит, что могут еще дотянуть повышение до 2020 года, а с 2020 года начнется все-таки сокращение. А с 2022, как я думаю, начнется сокращение ускоренное, поскольку деньги в новые проекты вкладывают мало кто. Проектов мало, новых запасов мало, лицензирована практически вся нефть, какая еще не добыта в России, но разведана. Крупных открытий не делается, сейчас добывать-то неоткуда. Можно только старые подсасывать вот эти месторождения, интенсифицировать как-то добычу. Какие-то эти месторождения будут работать, поскольку старые и там уже давно амортизированы все капитальные вложения. И фактически все расходы – это операционные издержки. Они могут быть очень невысокими. Но новые месторождения, трудноизвлекаемая нефть, не говоря уже о шельфе, это пока за пределами мечтаний при нынешнем уровне нефтяных цен.
Современные западные технологии разработки месторождений и трудноизвлекаемой нефти и на шельфе подпадают под действие секторальных санкций Запада на нефтедобычу в России. С самого начала эксперты говорили, что они, эти санкции, нацелены скорее на будущую добычу, особенно труднодоступную, но не на текущую, что вроде и подтверждает тем, что текущая добыча нефти в России пока только растет. Можно ли поэтому говорить о том, что эти санкции и сегодня не оказывают заметного влияния на текущую российскую нефтедобычу, тогда как большинство новых проектов и без всяких санкций остановлены просто упавшими ценами на нефть? Впрочем, такое происходит во многих странах мира, а не только в России. А Международный валютный фонд, например, только что представил свой очередной прогноз, согласно которому цены на нефть в ближайшие 5 лет не превысят $60 за баррель.
Да, отчасти можно об этом говорить, но тут не только цены на нефть работают, а еще невозможность доступа российских банков и российских компаний к западному долгосрочному финансированию, не только к западному, но и к восточному. Санкции в этом плане работают не только на технологиях, но и на финансах. Да, можно сказать, что отчасти их можно считать ослабевшими из-за низких нефтяных цен. Но я не исключаю, что в результате внешнеполитических каких-то пертурбаций, ухудшения как бы ситуации в отношениях Российской Федерации с миром, санкции будут введены новые, и ситуация может ухудшиться.
10 лет назад, в июле 2006 года, компания «Роснефть» провела так называемое народное IPO, продав в целом и крупным инвесторам, и гражданам России 15% своих акций за 10,6 миллиарда долларов. Цены на нефть, правда, тогда были на подъеме. Имея в виду недавнюю покупку «Башнефти», а затем и возможный выкуп пакета собственных акций в 19,5% у государственного холдинга «Роснефтегаз», сколь успешной с точки зрения самих инвесторов может оказаться последующая продажа акций «Роснефти» по вашим представлениям, ну, скажем, в 2017 году, если компания так решит?
Я не вижу стратегических инвесторов, поскольку ни азиатские компании, ни европейские, ни американские не заинтересованы в том, чтобы покупать миноритарный пакет акций «Роснефти», где всем распоряжается господин Сечин, а голоса никакого у владельца такого пакета нет абсолютно. И мне очень сомнительно, что будет большой спрос на акции «Роснефти» в связи с их нынешней ценой на фондовом рынке. Ну, когда было IPO, тогда оно было довольно позорным, потому что продали на пике, а потом они быстро стали терять в цене. То есть это был обман. Заверили все население, покупавшие акции, что все будет хорошо, и сейчас вы там обретете счастье с этими акциями. Все получилось как раз наоборот. Здесь сомнения есть и очень серьезные в том, что этот пакет удастся продать. Или это будут какие-то участники, которые будут привлечены на дополнительных закрытых условиях специально по договоренности с российским руководством. Тут масса вариантов, и сейчас анализировать их практически невозможно.
То есть некие закрытые договоренности как с российскими, так и с зарубежными инвесторами?
Да, конечно. То есть опять какая-нибудь пакетная сделка, опять вмешается какой-нибудь российский банк, который профинансирует какую-нибудь индийскую компанию, она придет, начнет это все покупать. Потому что индийские банки денег на это, естественно, индийским компаниям не дадут.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал партнер российского консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Радио «Свобода», экономическая среда.